Глава третья. Кай пришел в себя и сразу почувствовал легкое раскачивание кита раковины. Утренний свет проникал внутрь через входной люк. Зида и Саня сидели на полу, по очереди припадая к глиняному кувшину. Зида смотрела на него, приподняв одну бровь. Саня тревожно хмурилась. Он понял, что отбросил ногами две подушки и, вероятно, сражался с одеялом. До настоящего момента путешествие выглядело совсем не таким тяжелым, как опасался Кай. Но после того, как он очнулся мертвым в гробнице, в его снах появились неприятные воспоминания, которые мешались с потускневшими кошмарами, все еще записанными в его новом теле. Как и многие аспекты жизни смертных, важность сна была сильно преувеличена.
«Вы знаете, где мы находимся?» — спросил он.
Зида вытерла руки о циновку. Их трапеза состояла из маринованной капусты и каких-то полосок, скорее всего, сушеной рыбы.
«Компас показывает, что мы движемся на юго-восток. На рассвете я выглядывала наружу и видела дымные плюмажи вулканов».
«Хорошо, это хорошо».
Кай решил, что они уже довольно близко. Он потер лицо, вылез из ниши и по ступенькам поднялся на яркий солнечный свет. Верхняя платформа раскачивалась вместе с движениями кита. Свежий ветер трепал волосы Кай. Небо выглядело бесконечным голубым куполом, последние следы шторма исчезли несколько дней назад, остались лишь серые полоски облаков. Вдалеке виднелись зазубренные очертания островов. Он оперся на внутренний изгиб моллюска и коснулся кости в центре компаса. На этот раз ему легче было слушать песню сознания кита. Возможно, благодаря тому, что во время движения тот становился более внимательным. Кит хорошо чувствовал расположенные впереди острова Гаддазара, хотя Кай не совсем понимал образы, которые тот ему посылал. Кит представлял мир как набор больших объектов, блокировавших течение, но мысленно перенести их на карту у него не получалось. К счастью, Кай не требовалось искать действующий вулкан. Любой морской скакун справлялся с такой задачей.
«Вот этот», — сказал Кай киту, выбрав ближайший остров с самым удобным пологим берегом. «Постарайся подойти к нему как можно ближе».
Он дрейфовал в созвучии с внутренней песней кита, пока тот не согласился. Теперь при ярком свете дня кошмары Кая исчезли. Во всяком случае, на данный момент. Он положил сложенные руки на гладкую жемчужную поверхность раковины и смотрел, как приближаются острова на горизонте. Внизу Зида давала Сане урок истории. Она не переносила невежества.
«Это произошло 67 лет назад по меркам зарождающегося мира. Или 68, я не знаю, как долго мы находились в гробнице».
До прихода иерархов Зида была учителем в горных монастырях на островах Калин, где обучала новичков истории их ремесла. После поражения иерархов появились слухи, что монастыри будут возрождены и перестроены, но Зида так туда и не вернулась. Все, кого она знала, погибли.
До возникновения Альянса зарождающихся миров иерархи контролировали большую часть мира, за исключением самой северной части Ледяного моря, продолжала она.
«И они действительно использовали демонов, чтобы те воевали за них во время войн?»
— с набитым ртом спросила Санья.
«Нет, это еще одна ложь. Они поработили демонов и ведьм, сделав из них фамильяров для толкователей, чтобы помогать тем направлять силу», — объяснила Зида. «Кроме того, они использовали колодец иерархов и закрыли переход в подземное царство, поймав демонов в ловушку в телах смертных, чтобы те не могли сбежать. Таким образом, они сделали невозможным возвращение ведьм, которые в тот момент находились в подземном царстве. И в течение всего времени никто в смертном мире не мог говорить с подземным царством.
Санья некоторое время осмысливала сказанное.
«Я слышала, что демоны не переносят воду», —
наконец заговорила девочка.
«Но мы сейчас плывем по воде».
«Мы уже выяснили, что в некоторых случаях люди ошибаются». В голосе Зиды слышалась улыбка. «Но демоны действительно не могут использовать большую часть своего могущества, пока находятся на воде».
«А как сейчас?» — спросила Санья.
«Демоны могут возвращаться в подземное царство?» Судя по тону, она прекрасно понимала, что задала непраздный вопрос.
«С тех пор, как умерли все иерархи?»
«Это все еще сложно. Даже до того, как иерархов победили и разбили, на печати появились трещины. Мелкие бесы и другая мелочь стали проникать туда и обратно. Но прежние времена уже не вернуть. Даже для того, чтобы говорить с подземным царством, требуется отыскать место с глубоким каналом. Нечто, обладающее собственной силой, которая поможет послать туда свой дух для беседы».
«Значит, сейчас мы ищем такой канал?» — спросила Санья. «И что мы будем делать, когда его найдем?»
«Каи попытается поговорить с кем-нибудь. Может быть, они знают, что случилось с нашим народом?»
Голос Зиды исказился. Возможно, она заметила разочарование на лице Саньи.
«Нет, наблюдать за ним будет не слишком интересно».
Последовало короткое молчание.
«Мы возвращаемся в устье цветов?» —
наконец спросила Санья. «Я не знаю. Все зависит от того, что узнает Кай».
Зида стала задумчивой.
«Ты хочешь обратно в устье цветов?»
«Нет»,
— нетерпеливо ответила Санья. Из того, что она им рассказала, не вызывало сомнений, что девочка жила на улицах и состояла в детской банде. Она выглядела такой маленькой, что, по мнению Каи, едва ли могла добиться успеха в качестве воровки. И, очевидно, она оставалась слишком маленькой из-за постоянного недоедания.
«Если только вы не собираетесь сжечь его дотла», —
добавила девочка.
Зида рассмеялась впервые после того, как проснулась в гробнице.
«Ты так ненавидишь всех жителей города?» — спросила Зида.
«Большую их часть», — ответила Санья.
После долгого и явно неохотного размышления она добавила.
«Но не всех». «Это следует держать в голове, когда надеешься на массовое уничтожение».
Затем Зида добавила уже серьезно.
«Уж поверь мне».
Они замолчали. Кай покачнулся, когда кит взлетел на гребень волны.
«А вы можете убивать людей, как он?» —
спросила Санья. «Ты можешь называть его по имени».
После коротких колебаний Санья повторила.
«Вы можете убивать людей, как Кай Стерон?»
«Ну, не совсем так, как Кай. У меня собственные методы, но я могу убивать».
Зида сделала обдуманную паузу.
«Но ты нас не боишься?»
«Я боялась, правда. Я не глупая. Но вы ничего не боитесь».
Кай коснулся разума Зиды за разрешением, а потом использовал ее жемчужину, чтобы оказаться в сознании Зиды и иметь возможность видеть ее глазами. Санья смотрела вниз и теребила завязки башмака. Потом она выставила вперед челюсть и подняла подбородок.
«Я устала бояться».
«Все живые существа испытывают страх». Голос Зиды снова стал серьезным. «Ты же видела, что с нами случилось?»
Санья сглотнула и снова опустила взгляд.
«Это случилось из-за того, что вас боится кто-то могущественный».
«Ты не ошиблась», — холодно сказала Зида. «А теперь хочешь еще послушать о падении иерархов и о возвышении наследников принца Арайка и альянсе зарождающегося мира?»
«Да, пожалуйста»,
— ответила Санья. К полудню кит добрался до Гаддазары. Зида и Санья поднялись наверх, и Кай отошел к самому краю открытой площадки, чтобы дать им место. Из моря поднимались горы, а в обе стороны тянулся огромный изгибающийся архипелаг. Некоторые вулканы выглядели старыми и потрепанными, другие все еще выдыхали в воздух длинные клубы дыма. Темный конус ближайшего вздымался над путешественниками, закрывая существенную часть неба. Последнее извержение почти уничтожило землю вокруг него, и море проникло между разбитыми утесами и кряжами, образовав сотню крошечных новых островков. Морские птицы белыми волнами взлетали со скалистых пляжей. Косяки мелких рыбешек разбегались в разные стороны, почувствовав приближение кита. Кит обогнул разрушенный остров и вошел в гавань когда-то оживленного порта легендарного города. Они миновали остатки береговой зоны, где еще сохранились участки стен с колоннами и даже обрушившиеся здания. На склонах, за изломанной береговой линией, застывшая лава и принесенная ветром растительность покрывали большую часть города, но кое-где остались торчавшие обелиски или разбитые стены. Вдоль всей цепочки горных островов имелось множество портов, пока катастрофа не высвободила огонь, который некая сила держала под контролем под землей. Мощные каменные ноги гигантской статуи возвышались над ними, когда кит подплыл к разрушенному волнорезу порта. Остатки каменной дамбы, защищавшей гавань, расходились в разные стороны. Казалось, кит решил отдохнуть и подождать здесь. Кай спрыгнул на дамбу и взобрался наверх. Зиде призвала одного из множества ветродьяволов, управлявших воздушными вихрями, и они перенесли ее и Санью на платформу рядом с большим пальцем статуи.
«Этого будет достаточно?» — спросила Зиде.
Она хорошо скрывала нетерпение, но Кай его чувствовал, благодаря жемчужине Зиде. Оставалось надеяться, что он скоро получит ответы. «Да, наверное». Из того, что кит показал Кае, следовало, что статую на самом деле поставили на отмели, где затем построили волнорез. Кай уже чувствовал, как у ее основания в земле накапливается жар и тревога, и теперь не сомневался, что сумеет открыть канал. Он смахнул песок с гладкого камня и сел, подобрав под себя ноги и прикрыв их рубашкой. «А что ты собираешься делать?» — спросил он. Зида наморщила нос и поправила рубашку из хлопка.
«Нам нужно отыскать место, где мы могли бы помыться», — ответила она.
«Нужно следить за пиратами», — сказал Кай, устраиваясь поудобнее и закрывая глаза. «Если ты их найдешь, оставь парочку для меня».
«Перестань рисоваться перед ребенком», — резко сказала Зида и повела Санью за собой по дамбе. «И не раздражай владычицу».
«Тут я ничего не могу поделать», — пробормотал себе под нос Кай. «Вполне хватало его длительного существования». Скоро слабый звук их шагов стих, и теперь он слышал лишь шум ветра, плеск волн о камени, медленное дыхание кита. Кай отделился от своего тела и стал проникать сквозь камень. На самом деле, подземное царство находилось не под землей, как думали некоторые смертные, но имело связь со скалами и живым теплом далеко внизу, под поверхностью, что делало его достижимым в данный момент. Когда Кай впервые появился в мире смертных, он мог перемещаться между взятым на время смертным телом и своей исходной формой в любом месте подземного царства. Теперь подземное тело Кай, в котором он родился, исчезло, и ему приходилось посылать вниз свой дух, как делают ведьмы.
Впрочем, после того, что сотворили иерархии, стоило радоваться, что для него остается открытым хотя бы такой жалкий путь. Кай нашел дорогу вдоль канала, почувствовав нечто подобное слиянию с песней кита, и вскоре вокруг него сформировалось подземное царство, соединение звуков и ощущений, не имевших аналогов в мире смертных. Пришлось сделать вид, что его тело здесь существует, представить, что он обладает плотью и конечностями. Он знал, что если упустит эту иллюзию хотя бы на мгновение, его дух отделится и начнет свободно дрейфовать, и придется снова себя собирать, чтобы вернуться на верхнюю землю. Кай больше никогда не увидит подземное царство таким, каким оно было раньше. Он не мог даже взглянуть на теневую версию своего исходного тела, и ему приходилось появляться здесь в некотором подобии нынешней смертной формы. Он открыл глаза и увидел на месте моря огромный каньон, дно которого представляло собой горы и долины. Песок был жемчужно-белым, всюду росли красная трава и изящные, похожие на кораллы, деревья. Красиво, но нереальнее сна. Всего лишь тени физического местонахождения его смертного тела. Над ним возвышался разрушенный город, но сохраненный, точно эхо в скалах острова, он выглядел как в день перед уничтожением. Террасы с колоннами поднимались от круглого порта по склонам к домам, крытым черепицей, и разноцветным шатрам торговцев, а над ними блистали дворцы с ярко-голубыми шатровыми крышами. Здесь не осталось даже эха прежних обитателей. Мимолетные движения на улицах и лестницах уже давно не имели отношения к смертным или людям. Кай оглянулся и увидел, что статуя исчезла. На ее месте появился круглый павильон, с верхних карнизов которого свисала просвечивающая белая ткань. То, что она не заставила его идти через половину моря, обрадовало. Путешествия здесь без якоря физической формы могли быть очень трудными. Кай встал и сделал несколько шагов вверх по ступеням. Пол покрывала толстая шкура животного, каких уже столетия не видели на верхней земле, смутное эхо древних лугов Сареди. Его клыки изгибались по разные стороны трона, широкого кресла, сделанного из черепов. Все это являлось реликвиями семьи владычицы, сохраненными из сентиментальных чувств. Кай церемонно поклонился сидевшей на троне диковинной фигуре, приветствуя ее по правилам придворного этикета «Арайка». Она обладала бледными изогнутыми рогами и мускулистым чешуйчатым телом, которое заканчивалось длинным сильным хвостом, свободно лежавшим на троне. Плоский кончик нетерпеливо подрагивал. Ее бледные крылья, обтянутые кожей смертных, были наполовину сложены. «Владычица», — поприветствовал ее Кай.
«Раз уж ты все еще жив, можешь называть меня мать», — холодно ответила она. «Сядь. Где ты был?»
Кай сел на ковер и постарался занять непринужденную позу, надеясь, что предстоит дружеская беседа. Он считался изменником у других линий демонов, но иногда владычица четвертого дома считала политически правильным с ними соглашаться. «Я некоторое время находился в ловушке, мать, под водой». Теперь, когда стало очевидно, что ссоры не будет, остальные стали возвращаться в павильон, а некоторые спрыгивали с карнизов. Они выглядели уменьшенной копией матери с синими или черными крыльями. У некоторых имелись раздвоенные хвосты, у других даже человеческие ноги, но с мощными когтями на пальцах. Вайстерайт, одна из сестер Кай, приземлилась позади трона матери и присела на корточки. Мать скептически склонила голову набок.
«Думаю, ты не удивился, что попал в ловушку, раз имеешь дело со смертными». Она хотела услышать возражение, но Кай не собирался идти у нее на поводу.
«Я не удивился, лишь испытал разочарование».
Она прищурилась, глядя на него такими же черными глазами, лишенными белков, какими обладал Кай в любом смертном теле.
«Я полагаю, ты вернулся не для того, чтобы обсудить свои обязанности и жениться. У меня есть две подходящие кандидатки, которые примут тебя в смертной форме без особых возражений».
Кай не стал вздыхать. По некоторым причинам перспектива жениться на ком-то из линии демонов, которая неохотно его примет, и сопротивляться попыткам новых родственников поймать его здесь, никогда не казалась ему привлекательной. Он знал. Владычица считала, что делала ему одолжение, и от этого становилось только хуже.
«Нет, благодарю вас, мать».
«Но это вполне устроило твою бабушку», — напомнила она.
«Бабушка появилась здесь, потому что убили ее смертное тело, мать», — парировал Кай. «Когда я в следующий раз окажусь в стеклянном ящике на дне моря, я обдумаю такую возможность».
Вай, сидевшая на корточках за троном, вздохнула. Мать оскалила клыки.
«Прекрати драматизировать!»
Кай совсем не огорчился бы, если бы с ним перестали происходить драматические события.
«С вашего разрешения я пришел, чтобы выразить уважение бабушке».
В наблюдающей за их разговором толпе послышался шепот. Мать некоторое время разглядывала Кай, но в сердцах демонов содержалось слишком много договоров, написанных кровью, которые защищали здесь статус и власть бабушки, и он обладал всеми правами на разговор с ней, как выживший смертный и ее потомок-демон.
«И ты намерен просить ее об одолжении?» — спросила мать.
«Нет», — не совсем искренне ответил Кай.
Бабушка, по сути, все еще оставалась с Ареди, и она не стала бы считать это одолжением.
«Я лишь хотел послушать ее воспоминания».
Мать откинулась на спинку трона, с подозрением глядя на Кай и подобрав под себя хвост.
«Твоя сестра отведет тебя к ней».
Кай встал и снова поклонился. Вай приподнялась на хвостах, и он последовал за ней вниз по лестнице. Он шел по длинной колоннаде, занявшей место волнолома, как память о городе, что превратился в сон в каком-то другом месте. Ночь спускалась на шатровые крыши, и они растворялись в тенях.
«Ты изменился»,
— заметила Вай.
«У меня другое смертное тело», — ответил Кай. «Ты не заметила? Я стал выше».
«Они выглядят для меня одинаково», — фыркнула Вай. «Просто теперь ты странно пахнешь».
Колоннада выходила на вымощенную камнем улицу, по обе стороны которой высились дома в окружении каменных заборов со сломанными воротами, зарослями кустарника и виноградной лозой, свисавшей со стен. Казалось, подгнившие плоды вот-вот лопнут. Кай совершенно не узнавал эти картины как воспоминания о месте, где он никогда не бывал. Темнота опускалась, точно туман, но в ней вспыхивало белое пламя. Тучи бесенят освещали им путь, словно крошечные летающие факелы. Улица вывела их к круглому двору, окруженному зеленой стеной буйной растительности. Сзади высился большой деревянный дом, стоявший на высоких сваях, стиль побережья Эрати, предназначенный для отражения штормовых волн, часто атаковавших невысокие барьерные острова. В засушливые сезоны кланы Сареди регулярно присылали туда купцов для обмена товарами с кораблями морских людей, приходившими на побережье. Когда Кай там побывал, все прибрежные города уже сожгли иерархии. Пока Вай вела его через двор, Кай слышал океан. Волны с шипением набегали на песчаный берег, совсем не похожие на скалистые побережья островов в смертном мире. В какой-то момент бабушке пришлось выбрать образ дома, способного устоять перед океанскими штормами, здесь, где глубокая вода являлась врагом. Образ сохранялся так долго, что теперь он, вероятно, стал ей нравиться. Дом был выстроен из тяжелых бревен, крышу покрывала солома, длинная лестница вела к широкому крыльцу с деревянными раздвижными дверями. Вая остановилась на лестнице, свернулась и приготовилась ждать. Немного поколебавшись, Кай спросил: «Ты не зайдешь?» Вай показала клыки.
«Ты ее любимец», — с обидой произнесла она.
Кай разочарованно вздохнул и поднялся по ступенькам. «Ты не сможешь стать ее любимицей, если не будешь с ней говорить», — сказал он. Как и следовало ожидать, Вай в ответ лишь зашипела. Он поскребся в дверь, и служанка сразу ее распахнула. Она была в простой тунике и в укороченных штанах, темные волосы кольцом уложены на голове. Частично смертная, как и все слуги бабушки. Она могла бы сойти за смертную женщину, если бы не раздвоенные зрачки в зеленых глазах и не выступающие клыки. Она кивнула Кай и повела его в центральный зал с выбеленными стенами, откуда ход вел на остроконечную крышу. По залу гулял сквозняк, пахло солью иллюзорного моря, которое пряталось за стеной листвы. Служанка остановилась и жестом предложила войти в большую комнату с деревянными решетчатыми окнами, через которые внутрь проникали ароматы цветущих деревьев. Бабушка сидела на низком диване, одетая в серую хлопковую тунику с черной окантовкой. Она все еще выглядела как смертная женщина, с морщинками вокруг глаз и белыми прядями в завитках темных кос.
«А вот и ты», — сказала она на Сэр-Иди, словно знала, что он придет, и ждала.
У нее был взгляд существа подземного царства, поэтому Кай не сомневался, что она узнала его в другом смертном теле. Он отсалютовал ей, как капитан Сэр-Иди, а она жестом показала, что ему следует подойти, поцеловать ее в щеку и сесть рядом на диван. Кай устроился подле бабушки среди подушек, чувствуя, как исчезает напряжение в его сердце, впервые с того момента, как он выбрался из стеклянного гроба.
«С тобой все в порядке, бабушка?»
«Как и следовало ожидать». Бабушка подняла руку, и двое наполовину смертных слуг принесли поднос, накрытый крышкой. Они поставили его на столик рядом с диваном, сняли крышку, и Кай увидел маленькие изукрашенные сласти и пикантные кусочки, которыми принято угощать гостей в больших шатрах Сэр-Иди. Задолго до того, как иерархи покорили равнины, в дни молодости бабушки, когда она еще исполняла обязанности смертного капитана разведчиков, и ее не увели из мира смертных.
«Я вижу, ты опять утратил тело», — сказала она.
Слуги уселись на пол, чтобы послушать. Двое устроились на подушках, а один принялся готовить имбирно-миндальный напиток, который всегда сопровождал сласти.
«Я впервые потерял тело за многие годы», — запротестовал Кай. Однако его слова не произвели на бабушку впечатления. «Они также попытались добраться до Зиды. Я пришел к тебе, чтобы спросить, можешь ли ты увидеть для меня Авагантрум. Мы отсутствовали там целый цикл сезонов и теперь волнуемся о нашей семье».
«О, они всегда стараются покончить со всей линией, когда выступают против тебя».
Бабушка взяла крошечное пирожное, и стало видно, что она погрузилась в мрачные воспоминания.
«Так поступали иерархии, но теперь их больше нет. Они слились друг с другом после того, как вы были покорены».
Она махнула рукой слугам, которые неотрывно на нее смотрели.
«Лика, принеси чашу видений, мы призовем кое-кого из призраков».
Лика встала и вышла из комнаты. Бабушка пододвинула тарелку к Кай, и он взял острую булочку. Здесь, в собственных владениях, бабушка управляла подземным царством так, что даже тень имела вкус чего-то настоящего.
«Нас взяли из Бинаи Сарайка, но Таран Старгард с нами не было, и Зида не смогла ее отыскать через сердечную жемчужину. Тебе известно место, где смертные могут спрятать бессмертного маршала так, чтобы помешать ей услышать зов жемчужины?»
Бабушка нахмурилась, толкнула тарелку слугам, которые придвинулись, чтобы взять немного деликатесов.
«Я никогда не понимала, почему ведьма вроде Зиды пожелала лечь с собакой иерархов».
Кай сохранял терпение. Он знал, что поспешность ни к чему не приведет.
«Таран предала иерархов, поэтому ее называют падшей».
«Хм...»
— бабушка выбрала другое пирожное.
«Как поживает Зида?»
«Она разгневана, но жива», — ответил Кай. «И чувствовала себя бы гораздо лучше, если бы знала, где находится ее жена и все ли в порядке с ее семьей».
На это бабушка не могла ничего возразить.
«Дай-ка подумать. Она падшая? Значит, места благословенных...»
Она повернула голову, чтобы сплюнуть на пол.
«Да будут прокляты их тени. Ее не примут. Они могут посадить ее в одну из старых темниц ведьм».
Слуга, бросив мрачный взгляд на бабушку, взял тряпку и стер плевок с половиц, но она лишь небрежно махнула рукой.
«Темницы ведьм?» — спросил Кай, пока бабушка не отвлеклась. «Что-то вроде тюремного суда демонов?»
«Нет, между ними мало сходства».
Бабушка откинулась на подушке.
«Вода никак не воздействует на ведьм, если не считать того, что делает их мокрыми. И тюремный суд демонов нужен прежде всего для демонстрации силы, поэтому они стараются провести через него всех, кто к ним попадает. Вероятно, ты этого не заметил, когда находился внутри».
«Нет, я помню. Немного».
Было трудно что-то увидеть за пределами суда, ведь колоннады вокруг него скрывал постоянный дождь. Иногда он замечал проходившие мимо фигуры, и он запомнил яркий блеск самоцветов в их украшениях и нарядный вид дорогих тканей их одежд. В память врезалось впечатление от этого места — холод, вонь гниющих тел, беспомощность. Проницательный взгляд бабушки обратился внутрь. Она погрузилась в воспоминания.
«Камеры ведьм должны прятать узников от всего, в том числе и от глаз демонов».
Она щелкнула пальцами в точности, как делала мать, хотя ни одна из них не признавала, что у них есть еще что-то общее, кроме крови.
«И для удержания настоящего бессмертного маршала им потребуется сильная черная магия, начертанная на стенах камеры».
Кай поверил бабушке, что такие камеры существовали, но все владения иерархов в этой части мира были уничтожены или захвачены зарождающимся миром, или одним из его союзников. И он не мог поверить, что камеры ведьм все еще используются, ведь он ни разу о них не слышал. К тому же его самого никто никогда не пытался туда поместить.
«Звучит так, будто они должны находиться в старых летних залах».
Я еще не выжила из ума, маленькая змейка, и знаю, что это место уничтожено».
Бабушка взяла еще одно пирожное и подождала, когда служанка встанет, чтобы дать им обоим чашки с имбирным молоком. Кай взял свою, и его аромат напомнил ему дыхание детства. Именно здесь он встретил бабушку в первый раз, когда она в смертной форме нанесла визит в месте, которое выглядело как ее комнаты в шатре Кент-Дессы у Сареди. Она рассказала ему и его братьям и сестрам об их смертных родичах и демоническом предке, о том, как заключила сделку в Верхнем мире и что из этого получилось. А мать кричала, чтобы она прекратила забивать им голову чепухой. Все это случилось до того, как Кай призвали в мир смертных, в его первое человеческое тело. Когда слуги снова расселись на полу, чтобы допить имбирное молоко, бабушка продолжала.
«Камеры ведьм очень старые, намного старше иерархов. Но они не годились для содержания толкователей. Никто в приграничье еще не знал, кто они такие, когда строили камеры». Она презрительно фыркнула. «Иерархи нашли их, разобрали на части помеченные заклинаниями стены и унесли с собой. Если они сумели это сделать, значит, и зарождающийся мир сможет».
Теперь, когда бабушка сформулировала свои предположения иначе, они показались Кае более правдоподобными. Но если камеры выкрали с какого-то склада иерархов, сейчас они могли оказаться где угодно. «А ты знаешь, куда могли их забрать?» — спросил он. Бабушка покачала головой.
«Все места, которые я помню, превратились в мусор или пепел. Тебе придется спросить у пса иерархов».
Она имела в виду еще одного бессмертного маршала, но не падшего, как Таран. И это была ужасная идея. Кай подумал, что можно попытаться, если другого пути нет. Вернулась служанка Лика, которая принесла глиняную чашу с водой. Остальные поспешили убрать со столика тарелку и чашки, чтобы она могла поставить на него сосуд. Все слуги собрались вокруг, а Кай повернулся, чтобы лучше видеть. На поверхности воды извивалось нечто.
«Эта привиденница обитает в массовых захоронениях среди руин, в районе старой западной торговой дороги в Салеос, неподалеку от бывшего порта Лоснос», — сказала Лика.
Привиденница походила на клочья прозрачной тучи, обернутые вокруг узкого тела со множеством покрытых шипами рук и ног, а голова имела форму бриллианта с крошечными зелеными точками глаз. Этих маленьких существ привлекали алтари, святилища, склепы и могилы. Обычно они были безобидными, если только на них не нападали. Лика призвала существо, чтобы начать допрос. Бабушка жестом предложила Кае говорить. «Спросить у него, способно ли оно видеть Авагантрум?» Теперь, когда ответы на вопросы оказались так близко, его сердце забилось быстрее, и он сглотнул, стараясь избавиться от напряжения. Он знал, что если выдаст свое возбуждение, то может помешать концентрации Лики. Клыки Лики с усилием уперлись в нижнюю губу.
«Он видит внешние стены и ворота», — сказала Лика.
«Ничего похожего на нападение. Следы огня, взрывы». Кай пытался придумать признаки, которые позволили бы равнодушному к жизни смертных существу распознать сражение. Он не хотел спрашивать, видит ли оно новых призраков. Слишком боялся услышать ответ. «Есть какие-то представления о намерениях толкователей?» Лика медленно покачала головой и опустила ресницы, стараясь сохранить связь с существом.
«Нет, четвертый принц, он ничего подобного не помнит. Во всяком случае, в недавнем прошлом.
Если бы там находилась смерть, он бы ее почувствовал. Но он чувствует там жизнь, смертных и ведьм».
Напряжение в груди Каи ослабело. Если бы это место подверглось атаке в их отсутствие, после нее там могли находиться смертные, но только не ведьмы.
«А жизнь бессмертного маршала?» — на всякий случай спросил он.
Даже если что-то случилось с жемчужиной Таран, он сомневался, что она станет просто сидеть там и ждать. Таран должна искать его и Зиды.
Лика сосредоточилась и нахмурила лоб, а потом покачала головой.
«Если он и может это видеть, мне не показывает».
Кай почувствовал потребность заглянуть внутрь.
«А ты можешь заставить его приблизиться? Возможно, дать нам шанс связаться с кем-нибудь?»
«Я попытаюсь, четвертый принц, но он не заинтересован в разговорах со смертными. Ему нравится только старая смерть».
Лика снова сосредоточилась, и ее взгляд обратился внутрь. Кай обдумывал проблему. Авагантрум был старым нессианским фортом. У него имелась мощная внешняя стена, внутренний двор. Далее шла еще одна стена, разделенная на серию смыкавшихся квадратов, каждый из которых все глубже уходил в землю. Источник воды и жилые помещения находились в центре, под землей, и теперь их тщательно охраняли жившие там ведьмы. Существо не могло проникнуть внутрь, даже если бы Лика сумела убедить его в том, что оно этого хочет. Но предыдущие обитатели умерли еще до появления иерархов. Вот почему на форт никогда не нападали. Их могилы все еще находились там.
«Во внешнем дворе, рядом с садами, под землей, находятся старые склепы. Ты можешь убедить его отправиться туда?» — спросил Кай.
Лика кивнула.
«Это может получиться».
Довольно долго она молчала, и на лице застыло напряженное выражение. Бабушка взяла маленькое пирожное оливкового цвета, с интересом наблюдая за происходящим.
«Он кого-то видит»,
— медленно заговорила Лика.
«Смертное существо ухаживает за растениями в саду».
И прежде чем Кай успел задать вопрос, добавила.
«Он видит не так, как мы. В особенности это касается цвета, так что мне трудно дать описание. Но смертная носит женскую одежду арайков, выглядит старше, чем я, и у нее более темная кожа и черные вьющиеся волосы, собранные сзади в пучок».
Лика сделала жест, указывая на свой затылок.
«Получается как бы ореол».
«Похоже на Танис, старшую дочь Зиды». Кай хотел вскочить на ноги и начать расхаживать по комнате, но он знал, что это вызовет неудовольствие у бабушки. В голове полегчало, и Кай понял, что испытывал гораздо более сильное беспокойство, чем позволил себе осознать. «Мы можем с ней поговорить».
«Она видела привиденницы, однако он не может произносить слова так, как мы».
Лика нахмурилась.
«Я не знаю, как...»
«Оно может перемещать землю могилы», —
сказала бабушка, выбрав еще одно пирожное. На ее лице застыло выражение бесстрастного интереса человека, наблюдающего, как другие играют в 40 квадратов.
«Вот как».
Лицо Лики прояснилось.
«Буквами Сарайди?»
«Старыми имперскими», — ответил Кай, стараясь не подпрыгивать на месте от возбуждения. «Напиши ей. Это Кай. Все ли у вас в порядке?»
Руки Лики задвигались, она принялась рисовать в воздухе буквы. Кай нетерпеливо ждал.
«Танис говорит. Дядя Кай, да, мы все здесь. Но где ты? Мама с тобой? Тетушка послала гонца в Бинаи-Сарайк, но они сказали, что вы ушли много месяцев назад. Вы ведь не умерли, верно?»
«Да, мы живы. Зиде со мной».
Кай старался говорить коротко, наблюдая, как Лика рисует буквы. Он понимал, что существо не сможет долго оставаться неподвижным. Но он хотел убедиться, что правильно понял Танис.
«Ты знаешь, где Таран и Дайн?»
Лика переводила.
«Мы ничего о них не слышали, ни единого слова, но думали, дядя, что Таран с вами. У нас нет вестей от нее с того самого момента, как вы ушли. И ничего от дяди Дайна, после его последнего сообщения, полученного еще при вас. Дядя, у вас все в порядке?»
«Скажи ей, что у нас все хорошо», — попросил Кай, хотя это не было правдой, и ситуация станет еще хуже, как только Зида услышит, что Таран нет дома. Лика начертила в воздухе сообщение, а потом добавила.
«Я должна отпустить привиденницы, четвертый принц, пока он еще не устал. Если я буду продолжать, он начнет показывать мне вещи, которые помнит с войны, и только запутает нас».
Кай откинулся на диване, неохотно соглашаясь с Ликой.
«А ты можешь найти другое существо рядом с дворцом Бинаис-Арайк?» — спросил он.
Лика отпустила первое привиденице и после недолгой концентрации призвала второе с блестящим красным панцирем.
«Он из склепов, расположенных за стенами дворца. Он видит смертных на дорогах и каналах, фургоны и паланкины, входящие и покидающие дворец, и не замечает ничего странного», — сказала Лика.
Если бы Бинаис-Арайк превратился в дымящиеся руины, то у Кай возникли бы дополнительные причины для тревоги. Но в таком случае нападение на него Изида выглядело бы не таким личным. Он медленно выдохнул.
«Я думаю, этого достаточно, Лика. Благодарю за помощь».
Когда Лика отпустила существо, он добавил.
«Бабушка, еще один вопрос. Ты помнишь заклинание черной магии, запирающей камеры ведьм, и то, как пройти мимо них?»
Она постучала себя по глазу.
«Это знание я выгравировала на своих веках, маленькая змейка».
Время столь же изменчиво, как и остальная часть подземного царства, и ночь уступила место рассвету к тому моменту, когда Кай покинул дом. Вай, свернувшись, ждала его на ступеньках. Она встала и потянулась, когда он остановился рядом с ней.
«Тебе стоило зайти. У нее есть имбирный напиток, который тебе нравится», — сказал Кай.
Вай недовольно запыхтела.
«Ты ведь возвращаешься обратно?»
— только и ответила она. Кай не мог здесь жить, во всяком случае никак, принц демонов, которым он больше не являлся. И не с бабушкой, обладавшей частично человеческой сущностью, изолированной в бесконечном прошлом насильственно уничтоженного мира. Авай никогда не жила в верхнем мире и не понимала, что значит иметь смертную семью.
«Я оставил там свое тело», — ответил Кай и зашагал по безмолвному городу.
Кай пришел в себя под пахнущим дымом ветром и теплым солнцем Гад-Дазары возле разрушенной статуи. Город, заросший зелеными сорняками, лежал в руинах среди черных скал. Он сделал глубокий вдох, поднялся на ноги и потянулся. В воде под ними кит приподнял массивную голубую голову и выпустил фонтан через дыхательное отверстие. Он выглядел странно скованным. Кай спустился вниз по скалам к месту, откуда мог спрыгнуть на верхнюю часть раковины. Компас оставался на прежнем месте в изгибе перламутровой раковины. Как только Кай к нему прикоснулся, он понял, что кит ощущал присутствие другого, двигавшегося в воде тела. В море водилось немало достаточно больших и опасных существ, чтобы привлечь внимание кита, но ни одно из них не приближалось к поверхности. И это существо не являлось знакомым киту-хищником. Оно казалось искусственным, как раковина у него на спине. Ранее кит уже чувствовал его присутствие на некотором расстоянии, но оно находилось слишком далеко и не вызывало у него тревоги. А теперь подобралось слишком близко.
«Покажи мне», — прошептал Кай.
Существо было длинным, с плавниками, рыбьим хвостом и головой странной формы, но Кай не сумел точно определить его размер. С него свисали 4 узкие тени, которые могли быть щупальцами. Знание Кая о морских обитателях ограничивалось теми небольшими, что продавались на рынке, но они не выглядели искусственными. Как вдруг одно из щупалец согнулось, и на его конце появилась рука. Человеческая. Кай отпрянул, разрывая контакт.
«Проклятые толкователи», — подумал он.
Кай понимал, что в их тюрьме, в склепе, сработала сигнализация, когда они оттуда сбежали, и враги знали о побеге. Однако он не ожидал, что их будут преследовать. Если кит в состоянии их видеть, значит, они уже довольно близко. Кай повернулся и спрыгнул обратно на камни. Он забрался на самый верх волнолома, его ноги скользили по влажным камням, когда он направлялся к Зиде и Санье. В том месте, где волнолом встречался с каменной стеной порта, стояли в форме правильной окружности колонны, а в центре находился бассейн. Очевидно, большие волны недавно его наполнили, а Зида и Саня решили там искупаться. Зида сидела на широкой ступеньке и завязывала сандалии, Саня стояла по колено в воде, а с ее туники и штанов падали капли. Зида позаботилась об охране. Воздух над бассейном мерцал из-за присутствия ветра дьяволов. Когда Кай подошел, Зида встала и нахмурилась, увидев выражение его лица.
«В воде появились толкователи», — сказал Кай.
Зида сделала недовольную гримасу.
«Я надеялась на глупость и самоуверенность наших врагов».
Она подняла руки, ветродьяволы покружились над ней и разлетелись во все стороны.
«Они могут быть уже близко».
«Скоро узнаем». Кай порадовался, что они направились сначала сюда. Они устремились сразу в Авагантрум, чтобы встретиться с любыми возможными союзниками. Сейчас они с Зидой выступят вдвоем против любого возможного врага. Никто не будет вмешиваться, и им не придется беспокоиться о заложниках. За исключением одной заложницы. И он не собирался ею рисковать. Санья поспешно выбралась из бассейна. Ее глаза широко раскрылись, она тяжело дышала.
«Нас схватят?»
— спросила она. Кай отвел прядь волос с ее лица. «Нет. Предсказание, а не бравада». Санья посмотрела на него и сглотнула. Затем выражение ее лица стало жестким, а она кивнула.
«Нет, у них ничего не выйдет».
«Но...»
— спросила Зида, продолжавшая наблюдать за ветродьяволами.
— Смогла тебе помочь, бабушка?
— Я поговорил с Танис. В Авагантруме все в порядке, на них никто не нападал, — ответил он ей, начав с хорошей новости. — Но Тарен там нет, и они не слышали о ней и Дайне ничего с тех пор, как мы исчезли. Также нет никаких сведений об атаках на Бинаис-Арайк.
Он не мог не чувствовать, что теперь располагал еще меньше информации, чем до того, как отправился на встречу с бабушкой. Однако путешествие подкинуло некоторые идеи, и ничего другого ему просто не оставалось. Зида посмотрела на море, и ее лицо приняло мрачное выражение. Вопреки всему, она надеялась, что Тарен дома, даже если она сдерживала там атаки врага. Тогда бы они знали, куда направиться и что делать.
«Во всяком случае, дети в порядке», — она умиротворенно выдохнула. Таран наверняка захотел отыскать Дайна. Она получила сведения, что он может путешествовать по Арайку, посещать архивы в разных городах. Где бы они ни находились, весьма вероятно, что Таран и Дайн вместе.
Каин подумал, что Зиде принимает желаемое за действительное. Дайн мог без особых усилий избегать встречи с сестрой. Врагу очень непросто застать Таран врасплох, а если она вместе с Дайном, то Кай вообще сомневался, что такое возможно. Не исключено, что все случившееся являлось попыткой повлиять на обновление коалиции зарождающегося мира. Как первый бессмертный маршал, восставший против иерархов, Таран являлась неотъемлемой частью мирных соглашений с благословенными землями и обладала значительным влиянием на совет зарождающегося мира. Некоторые его члены ценили ее слово выше, чем мнение Башата. Если целью была именно она, Таран превращалась в ключевую деталь головоломки.
Если они хотели убрать Таран до обновления,
то сначала им следовало убрать нас, — мрачно согласилась Зида. Но наша подводная гробница не смогла бы ее удержать.
Каин не был в этом уверен. Сейчас они слишком многого не знали. У бабушки появилась идея о том, как можно держать в плену бессмертного маршала. И он рассказал Зиде о камерах ведьм, которые, вероятно, до сих пор где-то существовали. «Если они действительно схватили Таран, то увозить ее далеко едва ли будет разумно, что бы с ней ни делали».
«Если уж на то пошло, пытаться захватить разгневанного бессмертного маршала, пусть и падшего, гораздо опаснее, чем атаковать демона. Смертное тело Каи легче умертвить, чем тело Таран. Чтобы ее убить, потребуется бессмертный благословенный. Но все же ей можно причинить вред, а когда она потеряет сознание, спрятать где-нибудь». «Нам нужно ее отследить».
Одинокий ветродьявол скользнул сквозь порывистый шквал обратно к Зиде. Кай смотрел на него, наблюдая за тем, как необычно затвердел воздух и поменялся свет, словно солнце отражалось от чего-то несуществующего. Зида, нахмурившись, прислушалась к его слабому шепоту.
«Проклятие! Что-то появилось на западе!»
Кай огляделся по сторонам в поисках хорошего наблюдательного пункта и увидел в конце волнолома массивные развалины четырехэтажной башни. «Мы можем посмотреть оттуда», — предложил он. Зида пошла вперед, Кай последовал за ней, держа Санью за руку, помогая ей перебираться через трещины в волноломе. Им пришлось перепрыгнуть через большую расселину, чтобы добраться до участка, на котором стояла башня. Широкая лестница, наполовину разбитая и залитая лавой, вела на разбитую платформу на самом верху. Довольно далеко, за разрушенным городом и затвердевшей лавой, отмечавшей границу острова, голубую воду разрезал корабль. Длинная низкая галера с носом, украшенным массивным мрачным лицом, казалось, разгневалась на окружавшее ее море. На трех больших мачтах были свернуты паруса, весла опущены в воду. Если бы Кай потребовались еще доказательства, он бы смог разглядеть тусклый медно-красный корпус с символом солнца. «Бессмертный и благословенный». Кай почувствовал горечь и разочарование. Его совсем не удивляло, что их вовлекли в эту интригу.
«Они сделали религию из вмешательства в чужие дела».
Зида бросил на него суровый взгляд.
«Но не Таран».
«Конечно, не Таран», — фыркнул Кай. «В любом случае он больше не считал Таран благословенной бессмертной». «Неужели мне нужно это каждый раз повторять?» Зида толкнула его в плечо.
«Да».
Обиженный Кай толкнул ее в ответ.
«Перестаньте ссориться!»
— вмешалась Санья, прежде чем Зида успела ответить.
«Мы не ссоримся?»
Зида снова прикрыла глаза.
«Я не думаю, что это бессмертный благословенный».
Каин все еще жаждал возразить. «Как такое может быть? Ведь корабль явно...» «Ох, нет, подожди, ты права».
Фигуры на верхней палубе были в одежде темных насыщенных цветов, а вовсе не белого и желтого, цветов благословенных. Но на судне должен находиться по меньшей мере один бессмертный маршал, иначе оно не могло двигаться без парусов и весел.
«Мне нужно туда попасть».
«Они ждут, что мы явимся с воздуха. И пока ты не спросил, я отвечу. Нет, я не стану вызывать бурю. Сейчас совсем неподходящие условия».
Зида присела на корточки и стала стряхивать с платформы осколки камней.
Саня сразу присоединилась к ней, а Зида встала на колени, открыла сумку и вытряхнула набор палочек черного мела, который взяла из вещей Менлоса на ките-раковине.
«Но я могу использовать дым и пепел в воздухе».
Она кивнула в сторону вулкана на острове, который находился на противоположном берегу пролива. Над ним клубился дым, медленно уходивший к низким серым облакам. Те, кто был на борту, искали место для высадки и, вероятно, направлялись к волнолому и старым докам, где находился кит. Кае не хотелось вести сражение по всему острову, и он поморщился. Придется снова пройти по воде.
«Мне потребуется кит. В раковине осталось то, что тебе нужно?» — спросил он.
Зида рассеянно покачала головой, задумчиво поджала губы и добавила завиток к своему заклинанию. Воздушные демоны уже начали собираться, и легкий ветерок наполнил воздух пылью. Саня подняла голову.
«А кит не пострадает?» — с тревогой спросила она.
Кай покачал головой.
«Нет, он станет свободным даже раньше, чем мы планировали».
Саня облегченно вздохнула, но ее мучили сомнения.
«Как тогда мы покинем остров?»
Кай кивнул в сторону судна благословенного бессмертного.
«На нашем новом корабле».